В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Процесс над Михаилом Саакашвили затягивается. Адвокаты говорят об ухудшении его здоровья. Очередной скандал вызвал отказ правительства Грузии передать Украине зенитно-ракетный комплекс «Бук». Итоги 2022 года в сфере защиты прав детей подводит председатель детского фонда Абхазии Асида Ломия. Чего ждут от Нового года в Южной Осетии политические эксперты? Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Мать Михаила Саакашвили Геуля Аласания сообщила, что в Украине началось расследование его возможного отравления в ходе тюремного заключения. По утверждению адвокатов и близких экс-президента, его состояние продолжает ухудшаться. Тем временем процесс по делу об отсрочке наказания или освобождении от него затягивается. Итоги недели суда подвела Мзия Парисишвили.
«Лично мне предоставили информацию об официально начатом в Украине расследовании», сообщила 13 января Геуля Аласания журналистам после того, как посетила своего сына Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Там он находится с мая прошлого года, и все эти 8 месяцев, по ее наблюдениям, состояние Саакашвили продолжает ухудшаться. Но на этот раз Геуля Аласания обнадежила информация, которая пока не стала известна общественности из официальных источников.
«Украина
очень активно активизировалось правосудие Украины. Там очень активно начали расследование в связи с его отравлением. То, что все это время Геуля Аласания адвокатом и сторонником экс-президента было очевидно, по ее мнению, должно стать теперь явным и для грузинского правосудия и власти. 22 декабря во время непродолжительного включения из клиники на судебном слушании общество увидело изрядно похудевшего Михаила Саакашвили. На том же заседании приглашенный в качестве свидетеля американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит заявил о шокирующем диагнозе.
Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и быстро прогрессирующая деменция.
Тогда же Голдсмит исключил вероятность того, что Саакашвили может симулировать болезнь. Коснулся он и вопроса обнаружения в анализах третьего президента тяжелых металлов.
При соприкосновении с такими тяжелыми металлами, как ртуть и мышьяк, у человека быстро прогрессируют проблемы с памятью и появляются осложнения с функциями мозга.
29 декабря другой эксперт, американский токсиколог Дэвид Смит, подтвердил в суде Георгию Аривадзе, что Саакашвили из-за обнаружения в его анализах тяжелых металлов грозит инвалидность и смерть. А уже на этой неделе, 11 января, еще один американский эксперт, врач-гастроэнтеролог Стюарт Финкель, участвуя в режиме онлайн в судебных прениях, заявил, что у Саакашвили высок риск развития рака желудка, и его болезни могут вызвать смерть. Там же он опроверг утверждение грузинской мечты имени Юста о том, что Саакашвили проводилась бариатрическая операция или операция по уменьшению желудка незадолго до ареста в 2021 году, чем вызвано его похудение со 120 килограммов до 73. Если такая операция и была проведена, то в 2017-м, пояснила после заседания Геуля Аласания, недоумевая, почему после заключения таких компетентных зарубежных экспертов, психиатров, токсикологов, врача-гастроэнтеролога, суды и власть тянут с принятием положительного решения. «Я удивляюсь, слушая диагнозы этих специалистов. Я поражаюсь, как мой сын до сих пор жив. Информация о его операции в 2021 вымесил. В 2017 у него была незначительная операция. В 2021 он полностью обследовался в Голландии. Он был абсолютно здоров. И документ с тем диагнозом существует». Противоположное мнение у адвоката специальной пенитенциарной департамента Минюста Гела Николаевича Саакашвили. Он известный правозащитник, отстаивал права заключенных в годы правления Михаила Саакашвили, обвинял нацдвижение в политических преследованиях и грубых нарушениях прав человека в тюрьмах. Николаишвили, теперь отстаивая позицию Минюста, убежден, что Саакашвили будет жив и через год, что он не политзаключенный, и всю кампанию за спасение экс-президента он называет операцией по избежанию наказания Саакашвили. Усомнился адвокат Минюста Николаишвили и в заключениях зарубежных экспертов. Вот что он заявил после заседания суда 11 января.
Несмотря на их экспертов, регалии, зарубежности американства, в реальности видно, что эти люди в своих заключениях опираются на такие данные, которые или очень поверхностны, или написаны другими экспертами, или предоставлены адвокатами Саакашвили.
Сам бывший президент через соцсети иронизировал по поводу позиции Минюста и его адвоката Николаишвили. Последнего он забраковал, назвав неким человеком, который закончил юридический в горе и не верит одному из лучших в мире неврологу.
«Все это было бы смешно, если бы мы не имели дела со сценарием убийства».
Продолжил Саакашвили в Facebook-посте 10 января, в конце призвав гражданский сектор не считать список Саакашвили, составляемый автором списка Магнитского Уильямом Браудером, внутрипартийным делом нацдвижения. О том, что американский финансист Браудер вместе с командой Михаила Саакашвили приступил к работе по сбору доказательств его отравления, стало известно из его интервью грузинской службе «Голоса Америки» на этой неделе. На этой же неделе исполнительный директор расследовательской группы «Беллинг» Кат Христо Гроздев публично обратился к грузинским правоохранительным органам и предложил помощь и взаимодействие в расследовании отравления бывшего президента. Все это назвали цинизмом в аффилированной с грузинской мечтой в силе народа. Депутат Гурам Ачарашвили 11 января, отвечая зарубежным правозащитникам Саакашвили, весь международный резонанс вокруг состояния здоровья бывшего президента привязал к излюбленной дезинформационной теме о втягивании Грузии Западом в войну против в России.
Автор списка Магнитского, господин Браудер, говорит, что за пытками Михаила Саакашвили стоит Путин, который мстит Саакашвили. Легко понять и расшифровать степень той координации, которая ставит целью освобождения от наказания самого масштабного преступника в Грузии, Михаила Саакашвили, дискредитацию власти, вовлечение Грузии в войну и создание угрозы стабильности и мира в стране.
Игнорирует грузинской мечте и все призывы из Брюсселя и Вашингтона проявить гуманность и отправить Михаила Саакашвили за границу на лечение. И предположение наблюдателей о том, что вся эта ситуация вокруг освобождения Саакашвили и ее исход обязательно отразится на евроатлантических устремлениях страны. Ироничный тон в грузинской мечте сохраняют с 22 декабря после появления похудевшего Саакашвили на экране зала суда. Грузинская мечта сделает все, чтобы не отпустить Саакашвили, считает конституционалист, ассоциированный профессор университета Илии Кота Чокурая. Он внимательно следит за ходом судебного процесса, считает его бесспорно политическим, в котором судья не сможет принять решение без политической воли правящей силы. Делится своим мнением Чокурая по поводу наблюдения и о том, что, несмотря на хорошо организованную кампанию, нацдвижению не удалось мобилизовать протестный заряд, и каждое следующее судебное заседание протестующих в здании Тбилисского городского суда приходит все меньше сторонников.
В целом отношение общества к оппозиционному спектру неположительное. Накладывается на это отношение раскол и противостояние в нацдвижении и вообще в оппозиции. И сам Саакашвили, хотя остается тяжелой артиллерией на оппозиционном фланге, уже не может консолидировать массовый протест, поддержку. Очень сильная кампания была у грузинской мечты за эти годы против Саакашвили, плюс его собственные ошибки, проступки. Я не вижу для него шанса политического возрождения, но, видимо, грузинская мечта старается исключить и теоретические опасности, исходящие от него, и не отпустит его до полного политического истощения нацдвижения и самого Михаила Саакашвили.
Коты Чокурая надеется, что в лице Саакашвили Грузия не обретет второго после Звиада Гамсахурдия президента, умершего в гонениях. Судебный процесс по делу о здоровье Саакашвили продолжится на следующей неделе, 17 и 20 января. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Адвокаты Михаила Саакашвили продолжают работу над составлением санкционного списка, в котором должны оказаться лица, как сказано, принявшие участие в нечеловечном обращении с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Конец цитаты. За новой инициативой в борьбе за Саакашвили следит Иракли Орагвелидзе.
Продолжается международная кампания по спасению экс-президента. Напомним, на днях Михаил Саакашвили письменно обратился к исполнительному директору фонда Heritage Foundation Уильяму Браудеру, автору списка Магнитского, с просьбой помочь своим сторонникам в составлении списка, в который войдут лица, виновные, по его мнению, в бесчеловечном отношении к нему. Ожидается, что список будет готов к концу недели. Сторона защиты говорит, что в него будут включены лица, препятствующие оказанию медицинской помощи и виновные в отравлении экс-президента. По словам адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, работа над списком Магнитского ведется в форсированном режиме.
Михаил Саакашвили ознакомился со списком. Сейчас он будет отправлен американскому юристу в Америке и группе, которая работает в Лондоне, и эта группа примет окончательный вариант. Этот список уточняется, и назвать точную цифру лиц пока сложно, потому что она то уменьшается, то увеличивается. В части достаточности доказательств и так далее, цель этого списка будет иметь ошеломляющий эффект, и он вскоре будет.
Пообещал Хачапуридзе. Между тем, на сдвижении нет единства в вопросе, будет ли создан отдельный список, или подсанкционные лица будут включены в действующий список Магнитского. Один из лидеров на сдвижении Роман Гуцеридзе склоняется ко второму варианту.
Сегодня любая европейская страна признает применение санкций в отношении людей из американского списка Магнитского, но некоторые пошли дальше. К примеру, Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония приняли свой собственный закон. Можно предположить, что попадание в список Магнитского как в глобальный акт гораздо важнее, чем начать составлять отдельный список Михаила Саакашвили, который потребует отдельных процедур. Затем в Конгрессе должен быть принят дополнительный закон и так далее. Естественно, это растянется во времени, и нет смысла называть список Саакашвили, когда список Магнитского гораздо более узнаваем, и его легче реализовать процедурно.
Сказал Роман Гуцеридзе, призвав в первую очередь включить список Магнитского грузинских судей и прокуроров, организующих травлю Саакашвили, а уже затем поразмыслить над включением политиков. В свою очередь, представители грузинской мечты считают абсурдным даже обсуждение такого сценария. По словам Михаила Сарджуладзе, разговор о списке Магнитского лишен всяческого смысла.
Нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о сходстве дела Саакашвили с делом Магнитского. Исключено, чтобы кто-то объяснил по объективным критериям, какой может быть параллель. Это не более чем пиар-ход. Мы имеем дело с попыткой инициировать разговор о Саакашвили в негативном контексте дела Магнитского. Никакой серьезной цели и намерения не может иметь ни одно подобное начинание в отношении Грузии. Это неоспоримая истина. И ее хорошо понимают даже те, кто завел разговор об этом списке.
Подытожил Сарджуладзе. Часть парламентской оппозиции также скептически относится к списку. По мнению Ягу Хвичия, одного из лидеров Гирчи, нацдвижение впустую расходует время и ресурсы.
Я думаю, что национальное движение теряет время в этом вопросе, но желаю успеха своим коллегам. Список составляют не политики, тем более Михаил Саакашвили призывает подключить к этому НПО. Но не верю, что кто-либо попадет в список Магнитского. Это выгодно в первую очередь грузинской мечте, которая любит подискутировать на такие несерьезные темы, когда в стране полно серьезных тем, о которых все избегают говорить, и наши коллеги вольно или невольно способствуют партии власти в этом.
Говорит Хвичия. Бывший лидер грузинской мечты и основатель силы народа Дмитрий Хундадзе считает, что если кого и следует включить в список Саакашвили, то им в первую очередь должен стать сам экс-президент, поскольку его вмешательство в свое здоровье подтверждено официально.
Список преследует одну цель. Это часть пиар-кампании по снятию с Михаила Саакашвили ответственности. Прежде всего, я считаю, что в этот список следует включить самого Михаила Саакашвили, поскольку подтверждено, что ущерб его здоровью начал сам Михаил Саакашвили. Первое. Он объявил голодовку, и это подтвердилось. Второе. Отказался от инструментальных обследований. Это тоже подтверждается. То, что он не следует рекомендациям врачей, это тоже подтверждается.
Заявил Хундадзе. А по мнению руководителя центра «Эмпатия» Мариам Чишкаряни, в список должны быть включены в первую очередь высокопоставленные чиновники пенитенциарной службы и Министерства юстиции, которые принимали непосредственное участие и издали указ в пытках и бесчеловечном обращении с Михаилом Саакашвили. Среди них в первую очередь министр юстиции Раты Брегадзе. По неподтвержденным данным ряда СМИ, список уже сформирован. В него войдут до 20 человек. Министр юстиции Раты Брегадзе – единственный из чиновников, попавших в него. Вместе с ним в список входят судья Нино Чахнашвили, прокурор по отделу Леван Вебхуадзе, начальник медицинского отдела спецслужбы исполнения наказаний Малхас Уртмелидзе, директор голданской тюрьмы Нодар Кингладзе и другие. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Отказ правительства Грузии передать Украине зенитно-ракетный комплекс «Бук» спровоцировал скандал внутри грузинской общественности. Статья исполняющего обязанности посла Киева в Тбилиси Андрея Касьянова, в которой он в том числе пожаловался на нежелание грузинской мечты вернуть долг в виде боевой техники, которую украинское руководство предоставило Грузии во время войны 2008 года, вызвала шквал критики, причем как со стороны грузинского правительства в адрес Украины, так и со стороны оппозиционных партий и экспертов в адрес грузинской мечты. Владимир Унанянс продолжит тему.
Украина не получит грузинский БУК. Официальный Тбилиси отказался отвечать взаимностью Киеву. Статья временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова под заголовком «Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы», опубликованная в украинских СМИ, раскрыла всю сложность и неоднозначность отношений между Тбилиси и Киевом. Наряду с благодарностью за помощь в части гуманитарных вопросов, в том числе в отношении украинских беженцев, Касьянов недвусмысленно дал понять: грузинская мечта на все просьбы Украины оказать поддержку вооружениями или дипломатическими методами отвечает отказом. Особое внимание привлек вопрос, касающийся просьбы о передаче ЗРК «Бук», который в свое время был доставлен в Грузию из Украины. Касьянов, в частности, пишет.
В частности, Киев просил передать комплексы «Бук», переданные Украиной и Грузией во время войны 2008 года. Также запрос Украины включал и переданные Грузией Соединенными Штатами противотанковые комплексы «Джавелин». Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы.
Тбилиси просьбу Киева удовлетворить отказался и, более того, обвинил украинского дипломата в дезинформации относительно переданного Грузии вооружения. Минобороны страны выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что указанный зенитно-ракетный комплекс был не передан Украиной, а куплен у нее. И не во время войны 2008 года, а за год до этого.
Мы хотели бы прокомментировать неверную информацию, распространяемую так называемыми экспертами и отдельными СМИ, будто Украина безвозмездно передала Грузии систему противовоздушной обороны «Бук», что не соответствует действительности. Система «Бук» была приобретена Министерством обороны в 2007 году в рамках многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности раскрывать подробности.
В грузинской мечте тут же добавили, что все приобретенное Грузией оружие является грузинским и никакой передачи никому не подлежит. Да и вообще, по мнению одного из лидеров правящей партии Гии Вольского, Киев с самого начала российско-украинского конфликта злоупотребляет добрососедскими отношениями между Грузией и Украиной, полностью игнорируя интересы Тбилиси.
Во-первых, заявление Касьянова неадекватно в отношении ситуации 2008 года. За военную технику уплачены миллиарды, и вообще то, что он называет помощью Грузии, было получено в обмен на определенные суммы. Что касается неадекватности высказывания, неудивительно, что это характеризует некоторых чиновников, но я думаю, что сам Касьянов неадекватен в своих действиях, и как человека его следует оценивать именно так. Был запрос не только на передачу оружия, но и на организованную отправку добровольцев, и даже присылали самолеты, чартерные рейсы из Украины, а мы на это не соглашались, потому что это было бы равносильно вступлению в войну. Разговоры на эту тему продолжаются, именно поэтому мы говорим, что открытие второго фронта и вовлечение Грузии в военные действия в целом – это интерес, который некоторые украинские официальные лица открыто проявляют по сей день. То, что отмечает Касьянов – другая тема и указывает на его неадекватность.
Тем не менее, в грузинском экспертном сообществе указывают на определенное лукавство со стороны грузинской мечты. Так, военный эксперт Лаша Беридзе напоминает, что Тбилиси не удовлетворил ни одну просьбу Киева о помощи. И дело касалось далеко не только вооружений.
Не то что БУК, они даже Дидгори не передали, которые являются медицинскими эвакуационными машинами, а не летальным оружием, как БУК или Джавелин. Они не сделали никаких заявлений поддержки. Наоборот, было много деструктивных заявлений. Хотим мы или нет, но наше правительство выбрало этот путь.
При этом политолог Акия Барбакадзе считает, что заявление некоторых представителей руководства Грузии о том, что страна не может себе позволить помогать Украине за счет снижения собственной обороноспособности, говорят о полном отсутствии понимания политических реалий в регионе и мире.
Если они объясняют это тем, что страна после передачи БУКа окажется недостаточно защищена, то я бы хотел напомнить, что существует гораздо более серьезная угроза нашей безопасности, и решить эту проблему можно лишь посредством диалога с США и НАТО.
В том, что грузинское руководство своей политикой в отношении Украины совершает большую ошибку, уверен и бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, есть множество способов обозначить свою позицию, не вступая в войну.
Я не понимаю позицию властей Грузии по Украине и не вижу причин тому, чтобы Тбилиси не выражал больше поддержки Киеву. Положительные результаты Грузия получит в том числе и от соглашения о сотрудничестве в вопросах коллективной безопасности, которое будет подписано после окончания войны. Я не вижу никакой выгоды в том, чтобы власти Грузии связывали себя с Кремлем. Россия проигрывает эту войну, ее экономика разрушена. Судя по всему, нет никакой связи между властями Грузии и тем, чего хочет грузинский народ.
Позицию Ходжеса в грузинской мечте назвали подыгрыванием оппозиции, а самого генерала популистом, не несущим, в отличие от руководства Грузии, никакой ответственности за свои заявления. Но бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бадридзе, видит в действиях и заявлениях правительства страны серьезные деструктивные моменты, которые дорого обойдутся Грузии в будущем.
Действия нашего правительства отражают их желание как минимум дистанцироваться от Украины и, к сожалению, во многих вопросах являются прямой поддержкой действий России. И какая бы поддержка ни демонстрировалась Украине со стороны гражданского общества и грузинского народа, международные партнеры будут судить по действиям нашего правительства. И даже учитывая проукраинские настроения в обществе, антиукраинские действия правительства не будут продуктивными для страны.
В грузинском экспертном сообществе уверены, отказ грузинских властей от солидарности с Украиной с одной стороны льет воду на мельницу Москвы, а с другой ставит под сомнение евроатлантический курс Тбилиси. И западные партнеры Грузии делают соответствующие выводы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Начало плановых отключений электроэнергии в Абхазии – главная тема недели для уставших от бытовых проблем местных жителей. У них, как и у оппозиции, все больше вопросов к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания, который, между тем, все еще в отъезде. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чайния.
Без сомнения, главная тема недели – свет. Энергетики порадовали своих потребителей проблемами сразу после новогодних праздников. Одновременно с очередным повышением цен начались отключения света. О его качестве уже редко кто говорит. Сперва, как водится, спонтанные, а затем по графику и без графика. Энергетики констатируют отключение света и объясняют его то дефицитом электроэнергии, то перегрузом сети или деятельностью по добыче криптовалюты, то падением уровня воды в Джварском водохранилище и, конечно, погодными условиями. Неподъемной задачей для правительства стала зима. В Абхазии похолодало. Температура воздуха на равнине опустилась до 10, иногда до 8 градусов тепла. Никаких планов по выходу из сложившейся или придуманной ситуации в энергетике нет ни у Министерства экономики, ни у Черноморэнерго. Более того, энергетическая компания полностью закрыла информацию о своей работе. На сайте ведомства нет даже отчетов о их деятельности. Тем временем недовольство людей растет, социальные сети заполнены ропотом потребителей электроэнергии, порою переходящих в откровенные проклятия. Выходит из строя техника. Фактически остановлена работа на немногочисленных предприятиях. Несут убытки мелкие предприниматели, закрывая ларьки и магазины. Рабочий день, не успев начаться, прерывается отключением света. И такая дребедень целый день. Власть безмолвствует. Президент вот уже скоро как месяц отдыхает за пределами страны. А люди пытаются решить свои бытовые проблемы самостоятельно. Печки, дрова, генераторы, свечи, фонари. С обращением к народу выступил представитель оппозиционного движения Айтгылара Лаша Шамба. Он призвал людей не платить за электричество, а Аслана Бжания сдержать свое слово и объявить референдум о доверии главе государства. Ветераны войны и ООРО призвали парламент во избежание стихийных событий срочно принять закон об импичменте президенту. С которым они выступили 12 января, говорится о том, что власть окончательно лишила себя легитимности, не исполнив ни одного обещания данного народу в предвыборный период и ввергнув страну в глобальный кризис. Ветераны войны отмечают, что никакое давление не заставит их отступить от своих позиций и требуют от парламента предоставить народу право менять не оправдавшую надежд и не выполнившую своих обещаний власть законным путем. Лидер движения АНД Адгур Арцинба собрал подборку, на мой взгляд, весьма неполную, из 8 невыполненных обещаний президента Бжания. В их числе обещания сократить в 2 раза количество ДТП, сократить численность государственного аппарата, отменить ввозной НДС, принять закон об организованной преступности, назначать чиновников, исходя из их профессионального соответствия и квалификации, провести референдум о доверии к президенту после половины своего срока и так далее. Адгур Арцинба потребует ответить, почему ни одно обещание президент не исполнил. Должна сказать, что меня одолевают серьезные сомнения в том, что Бжания ответит на вопросы Арцинба или объявит референдум о доверии к себе, как требует Лаша Шамба, а парламент примет закон об импичменте. Власть не предоставит общественности право на цивилизованное решение. Не для того они обнесли стеной и заборами комплекс правительственных зданий и усилили охрану, чтобы уступить требованиям общественности. Впрочем, не только оппозиционные силы, но и простые люди постят фрагменты выступлений кандидатов в президенты Бжания, который обещает своим сторонникам решить проблемы со светом и водой, провести глобальные реформы и так далее. Но не светом единым. В МВД прошло совещание, на котором подведены промежуточные итоги работы в новогодние праздники. И обсуждалась криминогенная обстановка. Это вся информация. Абхазская железная дорога при поддержке президента Бжания и содействии Министерства экономики страны закупила 2 поддержанных локомотива. Министру иностранных дел Иналу Арцинпа присвоен высший дипломатический чин, чрезвычайный и уполномоченный посол. Сбербанк утверждает, утвердил график начисления пенсии пенсионерам, а озеро Рица посетило 10 тысяч человек. Такие были новости на первой после праздничных выходных рабочей недели. Впрочем, праздники еще не закончились. Впереди старый Новый год и еще один выходной на следующей неделе. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
Новый год как точка отсчета. Мурат Гукемухов выяснял, каких событий ждут от предстоящего политического года спикеры общественного мнения Южной Осетии, какие надежды связывают с новым политическим сезоном самопровозглашенной республики.
«Эхо Кавказа» спросило политического журналиста Руслана Тотарова, с чем, по его мнению, связаны ожидания в общественной и политической жизни Южной Осетии. Руслан Тотаров ответил, что придумывать здесь нечего. Надежды юго-осетинского общества в новом году связаны с выполнением Аланом Гаглоевым обязательств построить правовое государство, принятых им во время избирательной кампании, говорит Руслан Тотаров.
Двумя ключевыми проектами для нового, а на деле не такого уже нового политического руководства Южной Осетии в 2023 я вижу следующее. Первое – это безусловное и жесточайшее с точки зрения законности обеспечение прав и свобод граждан государства Алания. Потому что если мы посмотрим на то, как дела с этим обстояли 5 лет до прихода к власти господина Гаглоева, то совершенно очевидно, что плачевность диспозиции требовала хирургического вмешательства уже. Поэтому для меня безусловным маркером, конечно же, станет то, насколько эффективно, а не просто декларативно, президент и его команда обеспечат защиту прав людей Южной Осетии. Будь то право на справедливое расследование, право на справедливый суд, право на просто справедливое пребывание в статусе гражданина государства.
Это первый проект. А какой второй?
Второе, конечно же, это то, о чем тогда еще кандидат в президенты Гаглоев многократно говорил во время теледебатов, его команда вторила президенту. Это справедливое же, скрупулезное и доскональное расследование всей политическо-хозяйственной деятельности предыдущего режима. Эта история с попыткой передачи 5% территории Южной Осетии в пользу Грузии, которую едва не провернул мотодесантный президент Анатолий Бибилов. Это бездействие властей в деле Джабиева. Это многочисленные коррупционные истории, когда распиливались десятки миллионов рублей совершенно по-бытовому и в наглую. Вот эти два основных телодвижения будут для меня определяющими. Может ли и готова ли власть в лице Алана Гаглоева и его команды что-то поменять, либо же мы просто становимся очевидцами очередного сугубо декларативного и бутафорского подхода к исполнению своих обязанностей.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев указывает, что предстоящий год – это год подготовки к парламентским выборам, которые должны пройти в июне 2024 года. Возможно, некоторые граждане захотят создать свои политические партии, как требует закон за год до выборов, чтобы получить право на участие в избирательной кампании. Кто-то захочет попробовать свои силы в качестве мажоритарного кандидата. Наверное, будут среди них и сторонники, и оппоненты нынешней власти. По мнению депутата, важно, чтобы никто из них не был ущемлен в своих правах. Необходимо покончить с практикой прежнего руководства, когда неугодных кандидатов без видимых причин не допускали к выборам, когда под формальными предлогами политические партии закрывали или отказывали им в регистрации, говорит Давид Санакоев.
Понятно, что многие кандидаты ошибаются при заполнении подписных листов или других документов. И почти каждому можно придраться и отстранить от выборов. Понятно, что в партийных учредительных документах, отчетностях тоже можно обнаружить массу нарушений, ошибок. А в партийных списках можно обнаружить двойников. Все это следствие пока что низкой юридической культуры, политической культуры. Поэтому люди с активной гражданской позицией ждут в лице Минюста или того же Центра избиркома партнера, а не оппонента. Наставника, пусть строгого, требовательного, но все же наставника, а не какое-то непреодолимое препятствие. Это важно, потому что подобные явления являются маркерами политического режима.
Вы полагаете, есть надежда, что власть станет лояльной к своим политическим оппонентам, что в республике будет свободная политическая конкуренция?
Есть надежда, тем более, что и президенту в свое время тоже не дали зарегистрировать свою партию, Аланский союз. Не допустили к парламентским выборам. А глава Минюста, Олег Гаглоев, подвергался необоснованным преследованиям. Так что они сами на себе все испытали, все понимают.
Политолог Вячеслав Габозов говорит, что его надежды не меняются на протяжении многих лет. Он не устает о них говорить. Они известны и понятны жителям республики. Это отказ от чрезмерной централизации власти в руках главы республики, которая неизбежно парализует развитие государственных и гражданских институтов Южной Осетии. Каждый кандидат в президенты, каждая партия на парламентских выборах обещает покончить с изжившей себя президентской монархией. Но после выборов политики почему-то забывают о своих обещаниях. По мнению Вячеслава Габозова, теперь есть основания для надежды, что предвыборные обязательства будут выполняться. Политолог указывает на поправки к конституционному закону о прокуратуре, внесенном на рассмотрение парламента президентом Гаглоевым в декабре прошлого года. По сути, Алан Гаглоев предлагает парламенту принять полномочия отстранять от должности генпрокурора, если его работа будет признана депутатами неудовлетворительной. По действующему законодательству парламент утверждает представленную главой республики кандидатуру на пост генпрокурора, но во время исполнения своих полномочий он не подотчетен депутатскому корпусу, только президенту. По словам политолога, это один из элементов президентской монархии, которая вкупе с влиянием на судебную систему позволяет главе республики править без оглядки на нарушения Конституции, на протесты депутатского корпуса и югоостинского общества. Отказываясь от единоличного контроля над генпрокурором, президент Гаглоев передает часть своих властных полномочий депутатам. «Это хорошее начало», — говорит Вячеслав Габозов. «Будем надеяться, что президент на этом не остановится».
Реформу государственно-правовой системы. На самом деле, конечно, все назрело давным-давно. Систему надо менять с этой самым худшим ее варианте президентской монархии на смешанную полупрезидентскую или президентско-парламентскую систему власти. Надо проводить охватывающую практически все сферы государственной и общественной жизни реформы.
А зачем президенту ослаблять свою власть, свои позиции? Какая в этом для него польза?
Потому что вот это укрепление власти, как показывает опыт нашего государства, он в конечном итоге выливается в суживание той базы поддержки, которая бывает у президента. Централизация власти приводит к тому, что в конечном итоге рядом с президентом остаются только те, которые готовы говорить ему «да» постоянно. А потом президент внезапно обнаруживает, что, оказывается, есть очень много людей, которые ему «да» не говорят. Но это бывает уже на площади, когда уже исправить ничего не бывает возможно. А наоборот, вот эти шаги, они будут рассчитывать, расширять базу его поддержки. Во-первых, те, которые голосовали за него, они голосовали за перемены, и в том числе вот за деконцентрацию и децентрализацию власти. И плюс, даже те, которые не голосовали за оппозицию и за Гаглоева, тоже понимают, что система зашла в тупик, и вот эта попытка все в своих руках сосредоточить, назначать всех, включая уборщиц, это уже вызывает смех и вызывает неприятие во всех общественных слоях. Поэтому вот такого рода шаги, как бы это парадоксально кому-то не казалось, наоборот укрепляют его власть и укрепляют его позиции. Если он дальше продолжит именно в этом направлении, то общественная поддержка будет только возрастать, а следовательно и угрозы, которые сегодня реально существуют, они действительно реально существуют, в том числе и реваншистские какие-то тенденции, да, они будут только ослабевать и иметь меньше шансов для реализации.
Это был югоостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
О правах детей в Абхазии, важности психологической и юридической помощи несовершеннолетним, которые попали в трудную жизненную ситуацию и вступили в конфликт с законом, поправках в уголовное законодательство самопровозглашенной республики, а также о том, что проект закона об иностранных агентах своими корнями уходит в 1937 год. В интервью «Эху Кавказа» говорит председатель детского фонда Абхазии Асида Ломия. С ней беседовала Анаит Гагарян.
Асида Кумповна, расскажите, как изменилась ситуация с правами детей в 2022 году? Вообще, какие проблемы в защите прав детей вы считаете наиболее актуальными?
Наша организация занимается защитой прав детей, которые попадают в конфликт с законом с 2015 года. Эти дети, они у нас есть, и, к сожалению, они попадают в конфликт с законом, они могут попасть и в места заключения. Мы, конечно, стараемся со своей стороны делать все возможное, когда мы узнаем об этих детях попадают. Иногда мы узнаем, кстати говоря, не по обращению родителей или же по звонку, а узнаем даже бывает, что в социальных сетях кто-то из родителей спишет о том, как ребенок попал в милицейский участок, он был избит, у него выбивали показания. И мы, естественно, стараемся быть начеку, помогать этим детям в том смысле, как и в юридическом плане, и в психологическом плане. Сказать, что какого-то мы добились такого большого успеха, или же наоборот, мы не добились успеха, тоже очень очень трудно. То есть такие дети, которые были вырваны из криминальной среды, не начали вести нормальный образ жизни, пошли учиться, например, в колледже, кто-то пошел в армию. Другое дело, что есть такие, которых мы не смогли вырвать из этой криминальной направленности. У нас вообще-то всегда вот такая какая-то тенденция обвинять в этом родителей. Но я считаю, что виновато вообще все общество, которое не сделало так, чтобы эти дети не вступили на этот нехороший путь в своей жизни. Мать и сын. Этой матери очень трудно, которая с утра до вечера работает и не знает, чем занимается ее ребенок. Он пошел в школу или не пошел в школу? Где он находится? Чем занимается? И она может это иногда узнать только когда ей позвонят из милиции, и ей приходится приходить туда и уже узнавать дальше все, что произошло с мальчиком. Как быть с такими детьми? И как быть с такими семьями, которые находятся иногда в очень таком плачевном финансовом положении? И когда женщине приходится и работать с утра до вечера, и смотреть за семьей, мы стараемся помогать таким и матерям, и этим детям. С 2018 года Детский фонд Абхазии реализует проекты, которые направлены на непосредственную работу с детьми, находящимися в конфликте с законом. Мы проводили очень много различных тренингов для инспекторов по делам несовершеннолетних, для социальных работников, для психологов отдельно. В 2018 году мы создали бесплатную приемную для подростков и их семей, которые попадают в конфликт с законом. Но это не значит, что мы только вот тех, которые в конфликт с законом. Очень много бывает детей из многодетных семей или же неполных семей, которые тоже нуждаются в огромнейшей и гуманитарной помощи, имею в виду и социальной, и психологической, и юридической помощи. К примеру, одна такая семья, где мать идет на социальный образ жизни, но все это отражается, естественно, на ребенке. Уже несколько месяцев занимаемся тем, чтобы у него был документ. Он уже подошел к возрасту, когда он и должны иметь паспорта. До сих пор у мальчика его нет. Почему мы не можем никак добиться? Уже все документы собраны. Мы не можем добиться того, чтобы она пошла, сфотографировалась и сделала фотографии на свой паспорт, для того, чтобы ее паспорт был тоже продлен. Есть две категории родителей или две категории, особенно получается, матерей, которые сверхответственные, и есть абсолютно, которые не несут никакой ответственности. В Абхазии нет, к сожалению, ни реабилитационного центра. У нас и детского дома нет. И если у нас есть даже прописано в законе о том, чтобы государство могло лишить таких матерей или же отцов родительских прав, допустим, их лишат этих родительских прав, детей девать некуда.
Вы считаете, да, что в Абхазии сегодня существует необходимость в открытии подобного детского дома?
Пусть это будет какой-то центр временного содержания детей. Я считаю, что есть такая необходимость. Необходимость есть и в создании реабилитационного центра для тех детей, которые, к сожалению, вступили на преступный путь и иногда оказываются в условиях СИЗО Дранда. И это неправильно, это полное нарушение прав. Одно из самых главных нарушений — это когда дети содержатся вместе с взрослыми преступниками. Детей мы преступниками не называем, а называем правонарушителями. Потому что до 18 лет это ребенок и по международным стандартам, и по всем принципам, канонам и конвенциям, это ребенок, который должен подлежать коррекции, перевоспитанию.
Вы сказали, что у вас открыта приемная, а сколько обращений к вам поступило?
За весь этот период было 1971 обращение. Касается любого вида помощи, которую мы оказываем. Это может быть и социальная помощь, и психологическая. В течение, особенно последних 3 лет, мы уделили именно психологической помощи и психологической реабилитации подростков. У нас один случай за другим. Бывают иногда очень тяжелые случаи, с которыми приходится работать нашему психологу. Большую помощь нам оказывают социальные работники из социальной службы нашей. Психологическая травма, которую дети получают в детстве, потом она может их сопровождать по всей их жизни и отражаться на их последующей. Мы можем вырастить очень озлобленного человека, который будет наносить большой вред нашему обществу в будущем. А если мы сумеем с ним поработать, совладать, сделать так, чтобы он смог преодолеть в себе некоторые виды травмы, на которые он испытал, то вполне возможно, что это будет очень хороший и прекрасный человек, и дальше уже в жизни можно будет не бояться за него. И иногда бывают такие случаи, когда, к сожалению, нам приходится бороться за их права. И если со стороны инспекции по делам несовершеннолетних и со стороны иногда вот таких структур бывает понимание, но есть непонимание, мы сталкиваемся с прокуратурой, например. И самый большой вопрос, который меня сейчас волнует, детей ставят на учет, если они не посещают или же не посещали по каким-то причинам школу. Они не совершили ничего противоправного. А потом ставят еще его мать. У нас есть случай, когда ребенок переживает за то, что маму поставили на учет. А мама с 8 до 8 вечера работает для того, чтобы содержать своих 2 детей. Я не говорю о тех матерях, которые не хотят работать, не хотят смотреть за своими детьми. Но есть же и прекрасные матери.
Вы выше говорили о том, есть дети содержатся в СИЗО. У вас есть информация вот на сегодняшний день, сколько таких детей?
Сегодня несовершеннолетних в Гранде. По нашей информации нету. Но есть дела, которые открыты, которые еще рассматриваются в судах. Все абсолютно суды, которые происходят в отношении несовершеннолетних, на всех этих судах, на всех слушаниях мы присутствуем. Есть сроки, которые эти дети получили. Но, слава богу, судьи идут на условный срок. В 2015 году 10 детей сидело в тюрьме. То на сегодняшний день такого ребенка, которому 14-15 лет, сегодня вы не найдете. Лучше стараться их исправить до попадания в эту тюрьму, чем когда он попадет в тюрьму, а после этого он пройдет там такую школу, что выйдет настоящим головорезом или преступником. Мы вот сейчас внесли в несколько инстанций, и в МВД, и в прокуратуру, и в парламент, и в администрацию президента Абхазии принесли поправки, которые мы хотели бы внести в уголовно-процессуальный кодекс Абхазии, и еще есть закон по заключенным. Мы внесли ряд поправок, которые как раз-таки касаются именно несовершеннолетних. Пока что, кроме Министерства юстиции и МВД, нам никто не дал ответа. Мы еще в ноябре им предоставили. Мы надеемся, что все-таки эти поправки будут рассмотрены и приняты в уголовно-процессуальный кодекс. Но хочу сказать, что именно Министерство юстиции прислало очень положительный ответ на наши поправки, а Министерство внутренних дел отрицательный ответ дало. И мы, естественно, хотим, чтобы в обществе была дискуссия об этом. Мы не говорим о том, что надо смягчить полностью какие-то пункты по уголовно-процессуальному кодексу, внести туда как раз-таки международные стандарты, законы, по которым сегодня действует все цивилизованное человечество. Почему бы Абхазия, даже будучи частично признанной, не приняла бы эти же законы и действовала бы в отношении детей гуманно, а не так, как бы только репрессивными методами добиваться от них исправления. Как правило, репрессивные методы к хорошему не приводят, а гуманные методы как раз-таки могут привести к тому, что этот ребенок поймет. У нас есть ребенок, который сказал, что в жизни не пойду воровать. То, что вот он так сказал, означает победу и этого ребенка, и нашу победу над тем, чтобы он не стал плохим человеком.
В чем суть этих поправок?
Полное раздельное должно быть содержание. Хотя у нас в законе это написано, но, как правило, они содержатся вместе. А по международным стандартам, они даже тогда, когда попадают в РОВД, они не должны сидеть вместе в камере с другими заключенными. И есть там такие поправки, которые как раз-таки направлены на перевоспитание ребенка. В мире есть программа по убережению. То есть убережение это в том смысле, что ребенок, который совершил какое-то противоправное действие, не попадет под уголовный процесс вместе с социальным работником, с учителями и прокурором. Они не будут открывать дело на него, а дадут ему шанс исправиться. Если, конечно, он не исправится, это уже будет другое дело. Но у нас есть один мальчик, который месяц просидел, и матери сказал, хотя он вроде бы стремился, как они говорят, вот это, стремятся быть ворами в законе. У них же это романтицизм какой-то в отношении этого. Ему не понравилось там. Там ведь нет нормальных никаких условий для того, чтобы ребенок отдельно сидел и хотя бы получал какое-то еще и образование. То у нас нету ни колоний, ни этого, ни того. И, естественно, эти вопросы были поставлены. Мы должны вырастить нормальное поколение людей, которые потом будут строить дальше после нас Абхазию. Мы хотим, чтобы это было демократическое государство, а не какое-то там репрессивное.
Расскажите конкретный случай, как вы помогаете детям. Были ситуации, когда вы смогли восстановить нарушенные права детей?
Мы занимаемся каждый день этими детьми. Уже 2-3 года ребенок идет с нами. С ним встречаются и наши психологи, и юристы, или же социальный работник. Это все зависит от того, какие потребности, когда надо это сделать, куда надо пойти. Я думаю, что если какие-то дети не попали в места заключения, я считаю, что это была огромная работа проведена с нашей именно стороны, потому что люди, которые видят зал суда, приходят общественные организации, а с нашей организацией это обязательное было, то и судьи, и те, которые занимаются проблемами этих детей, они видят, что их судьба нам не безразлична, и мы хотели бы, чтобы дело какое-то, которое было заведено на этого ребенка, оно было бы решено в пользу этого ребенка, я имею в виду, что хотя бы он не попал бы в места заключения. Например, впервые в Абхазии, в Ачимчире, один из судей, когда вел дело по детям, которые украли, так скажем, сумку, он осудил, конечно, но он альтернативное решение принял. Ему уже 16 лет, чтобы он работал, чтобы он не сидел в тюрьме.
В Абхазии увеличилось количество судебных дел об определении места жительства несовершенных детей после развода родителей.
Да.
К нам обращались с такими проблемами?
Да, бывало, что к нам обращались, и мы, конечно же, старались внести помощь, разговаривали и с родителями, но я бы не сказала, что это такая огромная волна. Иногда бывает, что даже адвокат, который ведет дело, чье отчета. Они обращаются к нам и просят присутствовать на суде. И мы, кстати говоря, и на суды тоже ходили. Но в основном, я так понимаю, это отдел опеки и попечительства городской администрации, допустим, и уполномоченные по правам ребенка, с которыми мы находимся в большом контакте и сотрудничестве. Я за то, чтобы дети всегда оставались с матерью. Если эта мама не ведет асоциальный образ жизни, и она действительно заботливая мать, то я считаю, что дети, да, должны оставаться с матерью. Но если этого нет со стороны матери, то и отец берет на себя эти функции.
В городе Абхазии разрабатывается проект закона об иностранных агентах. В случае его принятия общественная организация, например, как Сухумский дом юношества, прекратит свое существование. В 22-м году в Абхазии продолжилась кампания по дискредитации деятельности общественных организаций. Вы сами много раз на различных площадках выступали и говорили о том, что вы против принятия данного закона. Как вы думаете, власти вас услышали?
Я считаю, что абсолютно нельзя сравнивать Абхазию с Российской Федерацией, принимать такие же законы, которые принимаются не только там, и в других странах тоже. У нас здесь принят закон об общественных организациях. Если есть какие-то недостатки или что-то не учтено в этом законе, можно ведь внести поправки и обсуждать это. В обществе должна быть дискуссия. В принципе, у нас дискуссия и состоялась, она и сейчас идет. Вы знаете, мой дед погиб в 37-м. И моя мама так и умерла, не зная о том, что он был расстрелян в Тбилиси и похоронен там. То я это узнала через почти год после ее смерти. Когда говорят об иностранных агентах, у меня полная ассоциация с 37-м годом, как раз таки с вот этим временем. Это был черный большой террор, как раз таки закон, как раз своими не только корнями, всеми своими пунктами, аспектами и так далее, он уходит в 37-й год. И это будет устроено здесь такая тотальное нарушение прав человека, что мы не сможем потом оправиться очень долго. Мы ведь до сих пор не смогли оправиться от того, что происходило в период правления Сталина. Никак не смогли у советское общество преодолеть в себе это. И сегодня мы ощущаем эти последствия. А этот закон, он как бы новая волна, которая захлестнет нас всех, и вряд ли мы потом выйдем нормальными людьми и государством. Общественные организации сегодня, очень многие получают финансирование западное. Все финансирование, которое приходит через международные организации, которые представлены у нас здесь в Абхазии, это Евросоюзовская и ПРООН, они абсолютно открыты, и они подотчетны и МИДу Абхазии, а мы подотчетны Минюсту Абхазии, говорит громогласно о том, что их нужно отсюда постараться выдворить отсюда, а нас абсолютно всех тогда закрыть, то тогда это приведет к полной не то что изоляции, мы уже перенесли изоляцию и переносим ее, она страшна, но самоизоляция это еще хуже. Абсолютно все деньги, которые получают по проекту, мы получаем, они тратятся здесь в Абхазии, и мы их никуда не вывозим, ни в какие офшоры. Мы абсолютно не занимаемся какой-то скрытой деятельностью, которая может противоречить канонам и Конституции Абхазии. Как раз таки этот закон, который, к сожалению, почему до сих пор он стоит на рассмотрении в Минюсте, этот закон антиконституционный и противоречит статьям Конституции Абхазии. Вторая глава посвящена правам и свободам. Вот она как раз таки против прав и свобод людей. Когда у нас есть проект, мы выигрываем грант, мы работаем. Но когда этот проект заканчивается, мы не останавливаем свою работу. Стараемся дальше помогать людям. Сказать, что полностью я закрою детский фонд Абхазии, я не могу даже говорить таких слов, потому что мне очень больно. Когда-то этот детский фонд был создан в 89-м году человеком, который прекрасно осознавал всю ответственность за детей Абхазии. Взять и вот так порушить это все. Надеюсь, что общество не разрешит провести такой закон, и наш парламент даже не примет его на рассмотрение. Так же, как и остальные структуры. Мы написали письмо, которое было подписано более 500 и 600 человек. И я думаю, что к этому должны все-таки обратить внимание правительство наше.
Рассказывала председатель детского фонда Абхазии Расида Ломия. С ней беседовала Анаит Гагарян.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысль военная. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». С 2025 года в Грузии обязательный военный призыв будет осуществлять Министерство обороны, а значит, призывники будут проходить обязательную военную службу в силах обороны. Всех подробностей власти пока не открывают. Главная цель реформ – создание сильного резерва, говорит премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Что думают пользователи социальных сетей? Об обязательном призыве в армию поинтересовался Серго Брегвадзе.
Должна ли существовать обязательная военная служба в Грузии?
По моему мнению, особенно учитывая последние события, нападение России на Украину, обязательная военная служба должна существовать в Грузии, ведь для нас Кремль представляет не меньшую угрозу. Однако стоит пересмотреть то, в какой форме должен существовать призыв и сама служба. Думаю, для этого у нас есть пример стран-членов НАТО. Стоит также изучить опыт постсоветских стран. Я бы еще обратил внимание на израильскую модель. Лично я не сторонник обязательного призыва. Да, я считаю, что все должны пройти военную подготовку, но с упором на повышение профессиональных навыков. И длится эта подготовка должна максимум 3-6 месяцев. Можно разделить 2 года по 3 месяца. То есть я больше сторонник военных кафедр в вузах и того, чтобы подобный предмет преподавался в школах, как это было ранее. Я против того, что всех мужчин призывали на 1.5 или даже 2 года. Действующая система призыва очень устарела и сегодня совершенно неэффективна. Основа армии – профессионалы, а в Грузии достаточно людей, которые на добровольной основе желают стать такими профессионалами. Лучше пусть зарплаты повысят военным и улучшат соцусловия. Тогда служба станет более престижной.
Сам Сахур упор престижу Лицгахтеба.
Обязательная военная служба, наверное, в Грузии необходима. Естественно, не для того, чтобы нападать на кого-то. Напротив, чтобы наша армия была способна всегда защитить нашу страну в случае внешних угроз. Необходимо создавать сильный резерв для защиты наших семей. Но я считаю, что граждане сами должны решать, в каком возрасте им проходить военную службу. Скажем, до поступления в ВУЗ или после его завершения. Такой выбор у них должен быть.
Считаю, что в Грузии не должно быть обязательного военного призыва. По факту сейчас молодые люди против своей воли теряют год или полтора на то, что даже нельзя назвать военной службой или подготовкой. Это просто наказание без провинности. Я считаю, что как во многих странах мира должна существовать система резерва. Незанятые молодые люди смогут через несколько недель научиться обращаться с разными видами оружия и ведению боя. Это будет намного эффективнее, чем год проработать охранников какого-то объекта. А вообще, давно пора переходить на контрактную систему и платить желающим стать военными достойные зарплаты, как мужчинам, так и женщинам.
Я согласна, что молодые люди, достигшие определенного возраста, окончившие школу, естественно, должны служить в рядах с грузинской армией, потому что только армия, я считаю, может сделать мальчика мужчиной. Конечно, мы все хотим, чтобы у нас был мир, но мало ли когда могут защитить свою родину. Но призывной срок, я считаю, что должен быть не больше 1 года.
В условиях действующего правительства служба не должна быть обязательной, ведь эти власти считают, что нам вовсе не нужна армия. Ведь они постоянно говорят, что не желают войны. Так зачем им вообще армия? Ну, если серьезно, я бы не хотел отпускать своего сына на службу. Не те условия сейчас в вооруженных силах. Да и сомневаюсь, что при этом правительстве станет лучше. В общем, пусть набирают того, у кого есть желание идти на контрактную службу. Это достаточно обширная тема. Однако можно с точностью сказать одно. Первое, о чем должны задуматься власти, это повышение военного бюджета. Без сильной армии наша страна в будущем может вовсе перестать существовать. Потому лучше сейчас накормить свою армию, чем позже чужую. Да, я считаю, что призыв должен быть обязательным. Причем как для мужчин, так и для женщин. Но граждане должны также получать выгоду от этого, какие-то льготы, чтобы народ не считал служение своей стране каким-то наказанием. Я не знаю, насколько это осуществимо сейчас, но повторюсь, я за обязательный призыв.
Мое мнение, что в Грузии должна быть контрактная служба, потому что страна маленькая, и те молодые люди, которые считают нужным, что они будут защищать свою родину, осознанно будут идти на службу и понимать, чего они должны делать для страны. Это самый лучший вариант.
Что я думаю об обязательной военной службе? Мне кажется, что должно быть естественно, чтобы каждый мужчина прошел такую службу и был готов защищать свою родину. Вопрос в том, чему будут учить призывников. Я думаю, что тут каждый должен выбирать для себя сам, какой военной специальности хочет обучаться. Что касается сроков, я считаю, что служба не должна длиться больше одного года. Главное, чтобы в Грузии был мир и не началась война. Но пример Украины нам показал, что народ должен быть готовым к вызовам всегда.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.